Вы это в своем уме. Такого просто не может быть. Моя невероятно правдивая история.
И у него оказались архивы на всех. То есть, там на Майкла Джексона, Элизабет Тейлор, Том Круз, Сильвестр Сталлоне. Полный набор. Нет. Закрыли на 15 лет. Да, ну, он только недавно вышел. Такая непростая история. У мегарежиссера получилось.
Жаль. Ну, поздравляю. Вы просто мозги людям разрушите. Дебилы, блин. Это в армии, когда изобьешь земляка. Я вас категорически приветствую. Константин.
Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте.
Вы снова у нас.
Вот он я.
С чем?
Дмитрий Юрьевич, наш любимый тип фильмов. Умопомрачительно прекрасные фильмы с невыразимо тяжелой судьбой. Все, как мы любим.
Да.
Шедевры, уничтожившие прокат и карьеры своих создателей.
И похоронившие всех просто.
Да. Да. Кое-кому удалось выбраться, но там еще веселее история.
Остальных присыпало.
Да.
Кто же на этот раз?
Я думаю, что для большинства зрителей из бывшего Советского Союза это будет сюрпризом. Но такой картиной был последний киногерой.
Last Action Hero.
Да. Да.
Отличный был фильм. Отличный. Я его смотрел еще в тряпочной копии, когда камеры в зале ставили, потом на кассетах продавали. Тряпочная копия была. Запавший оттуда ряд фраз. Ты кто такой?
Я Дэнни Мэддиган, маленький мальчик, не убивайте меня.
Ты сделал типичную ошибку злодея, ты начал болтать. Да ты сам-то, парень, не гений.
Это так же просто, как отнять у ребенка тортик. Конфетку.
Конфетку.
И все повернулось на 360 градусов. На 180. Мистер Бенедикт был прекрасен.
Прекрасен. Прекрасен. Даже Шварценеггер местами затмевал.
Да, и вы не поверите, ну, Чарльз Дэнс, да, это мы еще чуть-чуть забежим вперед. Не поверите, я его даже когда-то перевел. И он даже где-то есть. У моего друга Вовы на кассете, где я его там блеющим голосом наговариваю.
Я через VPN прошестрил кучу торрентов, нигде не нашел. Специально искал.
Ну, я его давно переводил. Там был сложный момент. Сказать сразу или двинемся, так сказать. По порядку.
Ну, лучше по порядку, но уже всем интересно, страшно, в том числе мне. Я не смогу рассказывать, пока не знаю, в чем был момент.
Ну, когда пришел Арнольд пришел к Энтони Квину, я не помню, как его там звали, а ему дверь открыл мистер Бенедикт, и он ему показал значок. Значок он по-английски, ну, как у нас ксивой называют, ксива документ. Это как удостоверение сотрудника у нас это ксива. А у них это. Он чего-то там тин, тин жестяной, я не сильно помню, дорогие друзья, извините, как всегда, значок это жестянка, короче. Он показывает, а мистер Бенедикт ему говорит, ты бы это, тинмен, вали-ка ты по дороге из желтого кирпича.
Типа жестянщик, типа.
Нет, ну, это приготовьтесь, дровосек. Железный дровосек, да. Его зовут тинмен, он по-русски железный дровосек, это неправильно, потому что он из жести скрученный, вот. Вот это не перевести, потому что у нас железный дровосек, а причем тут железяка, неясно. Это я перевести не смог.
Там очень много игры, всевозможные игры слов.
Так точно.
Да, то есть масса шуток.
Фильм адски смешной. И по тем временам был адски смешной. И сейчас, между прочим, смешной.
Это, с моей точки
это
зрения.
Это кино. Посмотри, сколько вокруг красивых женщин.
Это Калифорния.
Калифорния, блин.
Ну, были мы с вами, Дмитрий Юрьевич, в Калифорнии. Там немножко не так.
Да. Такого количества жутких жаб и страшных жирных уродов я не встречал.
Это
нигде.
У вас пересадок в центре.
Мы же с тобой тогда, помнишь, в какой-то пошли в какой-то мегамолл, а там была какая-то рыгаловка, где там потоком шли какие-то бабы в жутких спортивных штанах.
Это приличное место, Дмитрий Юрьевич.
В шлепанцах там, а мы потом на лавочке сидели, ждали, а они все шли и шли. Мама дорогая.
В Атланте пересадка, вот там восточное и западное побережье, они относительно остальных там городов, это много спортивных людей, вот скажем так.
Атас.
Плюс много людей, которые видно, что они живут upper middle класс какой-нибудь там. То есть, видно, что у них есть деньги на спорт, видно, что они живут хорошо, хорошо питаются. А широкие народные массы местами поражают. Чисто этот моби-дик какой-то плывет по улице, значит, потрясая телесами. Ну, да возвращаемся к последнему киногерою.
Давай.
Это, на мой взгляд, недооцененный шедевр постмодерна. прощальный гимн эпохи боевиков. Ну и, в принципе, признание в любви ко всему кинематографу. Потому что там не только боевики, там видно, что они старались сделать некий реверанс перед всем кинематографом в целом.
Мое любимое. Говорят, ты убил Моцарта. Мо кого? Царта. Да я половины не помню, кого я убил.
Там вот эта путаница актеров с живыми людьми.
Да. А там еще Царта. Мо, это Мозес, как ты понимаешь, то есть Моисей. Он-то как это, как чурка немецкая понаехавшая, не понимает, что это Моцарт.
Он еще этот, когда представляется.
При этом земляка своего, да.
Когда представляется маме, да не, он представляется и говорит: здравствуйте, я Арнольд. Не Шварценеггер,
Брауншвайгер.
Брауншвайгер, то есть он перепутал. Помнишь, что это темное? Не черный негр, а коричневый.
Когда в магазине там в этом видеопрокате подходит. Вот, вот же, вот, а там Сильвестр в Терминаторе 2.
Да ты что, Сильвестр? Он лучший.
Очень смешно.
Хорошо, хорошо подкалывал. Ну, он его с близнецов начал подкалывать, когда в близнецах, помните, выходит. Да, да, выходит.
Оттуда, кстати, происходит выражение, что он когда он там с чемоданчиком с каким-то шел, а там негодяи на мотоцикле мимо мчались, схватили за чемодан, не смогли, упали, он там генетический мусор.
Оттуда?
Да.
Да не может быть.
Ну, в интернетах это я распространил, как ты понимаешь, а эти обезьяны уже потом только повторяю. Я вообще много чего в интернетах-то распространил. Я же столб этого самого Рунета, в отличие от всяких
смотрел.
Куч говна, которые себя позиционировали таковыми. Где вы теперь все, мудаки?
В Грузии.
Продолжим.
Так вот, критики, что в то время, это 93-й год, когда вышел фильм, что недавно разбирают этот фильм, высмея его за шаблоны. То есть, это неважно, Лос-Анджелес Таймс я открывал там 93-го года, или вот относительно недавно был обзор у так называемого ностальгирующего критика, это ютубер американский, и то, с моей точки зрения, ну, очень глупо. Ну, то есть, это фильм, который высмеивает шаблоны боевиков, это постмодерно, это все равно, что...
Идиоты.
Да-да-да.
Ключевой момент. Заходят в жилье, Арнольд тут же из пистолета лупит в шкаф, оттуда выпадает человек.
Нельзя там.
Весь в этих в тросах, канатах, нельзя кошках там. А как ты узнал, что он там сидит? Да там все время кто-нибудь сидит.
Это же прекрасно, что тебе непонятно, блин, издевательство.
Открываешь шкаф, там 20 десерт иглов, все одинаковые куртки, потому что киногерой должен одинаково выглядеть на экране, желательно во всех частях.
Ну, все обстебано, на мой взгляд.
Это
штампы.
Шедевр постмодерна, более того, в данном случае опередивший свое время, потому что это сейчас модно четвертую стену, так называемую, ломать. А здесь четвертой стены просто нет. Есть произведения, которые подводят так называемую черту в жанре. Ну, условно говоря, вот «Непрощенный» он подводил черту в жанре вестернов. Он собрал их, переосмыслил и вот сделал фильм, после которого снять круче, ну, надо постараться, либо чтобы время прошло.
Ну, я бы так не сказал. Это Клинт в своей деятельности черты подводил. Чем, кстати, в одном месте очень сильно удивил, когда взял с собой негра. Это даже при первом просмотре мне так резануло, это к чему это вообще? И вдруг выяснилось по прошествии ряда лет, что в сценарии никакого негра не было, что он брал-то с собой белого, как ты понимаешь, потому что общение с негром в те времена, это в своем уме, такого просто не может быть.
Но
физически.
Не удивляет, что в «Побеге из Шоушенка» там его зовут Ред. Ред его зовут, потому что он ирландец был в оригинале-то.
То же самое. Отличная шутка на эту тему была. Там картинка. Тебя как зовут? А он отвечает: меня зовут Красный, Рыжий или Ред, в зависимости от перевода. Нахера вы это делаете? То есть, это они свою толерантность уже тогда пихали. Ну, фильм, да. «Непрощенный» – мегафильм. Вот мега просто, безо всяких скидок. Там драматургия переплевывает всех негров и Клинтов, и все на свете. Мне вообще деньги не нужны. Заберите все себе. Ты убил безоружного. Надо было вооружиться, если догадался, украсить моим другом свое заведение. Отлично. А как это у вас так получилось? Пьяный был, не помню. Извините.
Ну, даже гениальные люди, они, живущие в обществе, не может быть свободен от общества. Поэтому вот произведение создано в это время. Ну, чего уж удивляться.
Я сейчас выйду, если кто-нибудь выстрелит, убью его бабу, перестреляю детей и сожгу дом. выхожу. И чтобы шлюх больше не резали. Иначе вернусь. Супер.
И последний киногерой в моем представлении – это как раз произведение, которое должно было подвести некую черту после вот этого бума боевиков 80-х и начала 90-х. Они сперва, как всегда бывает везде, не только в фильмах, в музыке, что когда появляется что-то новое, все начинают это осваивать, находят новые грани, угу. Потом находят так называемые рецепты, кейсы, когда вот это работает, вот напарник, которому до пенсии совсем чуть-чуть осталось, вот он погиб, за него надо отомстить, а кто должен погибнуть первым, главный враг или помощник главного врага, вот.
Шаблоны.
Шаблоны, да. Появляются шаблоны. Потом эти шаблоны уже всем известны, но они все равно работают. А потом жанр себя изживает, да. И можно выпустить что-то, что подведет некую черту, что станет компоновкой всего этого, и при этом будет самостоятельным произведением. То есть, точно так же, как криминальное чтиво, оно тоже собрано из огромного количества составляющих бульварных компиляций, бульварных фильмов. Это вот постмодерн, как он есть. Все мы знаем, в каком шлаке гражданин Шварценеггер снимается сейчас. Но последний киногерой стал предвестником его апокалипсиса, при всем том, что это еще и прекрасный фильм. То есть это был незаслуженный провал. У нас он до сих пор пользуется статусом близким к культовому, и люди не могут поверить, что он провалился там. Как это вообще возможно? Шварценеггер на пике популярности. Все же смешно, все понятно.
Все смешно.
А там небольшой сейчас откат пошел. Обратно. Но это, безусловно, не побег из Шоушенка, не Шоу-гёрлс, которые там, провалившись в начале, потом стали культовыми в своем сегменте. Нет, к нему.
А тут нет.
К нему, да, сдержанное отношение. Там Спилберг его чуть-чуть жалеет, я там скажу почему. Потому что Спилберг приложил свою гигантскую ногу тиранозавра, чтобы растоптать этот фильм. Но для того, чтобы оценить.
Его там тоже вспомнили. Да. Когда мальчик Дэнни Мэддиган на велосипеде пролетел поперек Луны с диким воем, было смешно.
Это был. Тоже заспойлерю, это был привет Спилбергу, потому что в первую очередь Шварценеггер побежал к Спилбергу. Смотри, говорит, какой сценарий, сними, давай, давай. Они нет, они как раз занимались тем, что погубит этот фильм. Но к этому вернемся.
Не отвлекайся, Константин.
Чуть позднее. Давай. Для того, чтобы оценить сегодняшнее значение этого фильма в западной культуре, достаточно просто зайти и попробовать найти книги, которые о нем выходили. То есть я обычно стараюсь там посмотреть все интервью, до которых можно дотянуться, скачать все книжки. Раньше можно было заказать. Сейчас пирачу безобразно. Здесь нашлась ровно одна книжка, которую даже скачать не получилось. То есть, она толком не украдена. Она была сделана, скорее всего, как часть кампании для продвижения фильма. Ну, то есть, там какие-то есть очень пожухлые сканы или фоточки. На них видно, что это... Ну, вот, пока фильм снимали, что-то заодно написали. Что вот такие-то декорации, такие-то актеры продаются где-то там на этих... На западных амазонах. В бэушном состоянии. Но никакой информационной ценности она для нас, видимо, и не представляла бы. Но зато кое-что удалось найти. Значит, в биографии гражданина Шварценеггера.
Кто не убрал стакан, бля? Дементий будет наказан, злодеи какие-нибудь.
Да, издано
на. Вспомнить все. Языке. Это, как нетрудно догадаться, Total Recall. Моя невероятно правдивая история. Я пытался слушать аудио со страшной силой, засыпал, не вставило меня. Там. Первую главу, наверное, или предисловие зачитывает Арнольд, а дальше читает известный актер Стивен Лэнг, которого мы знаем по роскошной роли техасского рейнджера в художественном фильме «Джонни Д», который в оригинале называется «Враги народа». Но такое в России невозможно, как вы понимаете, где Диллинджер бегал, а он техасский рейнджер, который его грохнул на улице. И в «Аватаре» полковник Кореш, который там. Каково это предать свою расу? Тоже отсебятина, которой в оригинале нет, но наши таланты вот ухитрились вставить. Слушал я там это, ну, про нормальные фильмы что-нибудь послушать, но не вставил мне. Засыпал все время, извините, поэтому не знаком.
Так. Из биографии удается извлечь некую информацию, которую в других случаях не рассказывают. То есть в интервью 93-го года, например, тебе не скажут, что там вот сюда деньги жахнули, сюда деньги жахнули, сюда. Там кое-что удалось оттуда вытащить, а в биографиях уже никому не страшно пишут. И есть биография Джона МакТирнана. Да. Вышедшая в 18-м году, когда гражданин МакТирнан – это режиссер этого фильма, а также «Крепких орешков» первого и третьего.
«Хищник». Первый, самый лучший, заснял МакТирнан, первого «Крепкого орешка», третьего «Крепкого орешка», 13-го воина, но оттуда его, правда, выгнали, и поэтому получилось говно, а так было хорошо.
Книжка издана уже в 18-м году, когда МакТирнан вышел из тюрьмы.
Откинулся.
Вот я откинулся. Такой базар вокзал.
Отсидел и вышел. Называется Rise and Fall of Action Movie Icon.
Взлет и падение. Да. Образа боевиков.
Вот это бы, конечно, заказать и в бумаге бы не помешало, но... Сейчас посылки не ходят. Раньше у меня был там любимый английский сайт, откуда я бэушные книжечки заказывал всевозможные.
Ну, выписывай в Казахстан куда-нибудь. Нормально, да придет.
Я, наверное, так и буду делать. Так вот, с Джоном МакТирнаном гражданин Шварценеггер познакомился на съемках фильма «Хищник».
Да.
И они со Шварцем сработались, то есть видно по фотографиям, что все там у них было нормально. А потом МакТирнан отправился снимать в «Крепкого орешка». «Крепкого орешка» никто не верил. Включая его хорошего друга Шварценеггера, потому что он зазывал Шварценеггера, чтобы он-то и сыграл.
Вместо Брюски.
Да. Брюска вообще тогда не котировался.
Сейчас он как... злодеем должен
нет,
был быть.
Нет. МакТирнан мечтал, чтобы в «Крепком орешке» Джона Маклейна сыграл Арнольд Шварценеггер.
Не похож вообще.
Ну, там сценарий потом меняли, а Шварценеггер, посмотрев на это, и решил, что это что-то подозрительное.
Я заметил, ну, я его на видеокассетах смотрел в этих в говнопереводах, и как-то одно впечатление было. А потом купил тройничок DVD, там первый, второй, третий. Ну, естественно, без этих говнопереводов принялся смотреть. Первое, что поразило, насколько это политкорректный фильм. Здесь негритенок на лимузине, тут негр-полицейский кого-то там тоже негритенка застрелил. Одно, другое, как-то это вообще.
Для фильма, где всех кладут, значит, раза и бегают там босиком по стеклу, как-то это не вписывается.
Ну и третий, извините, забегу вперед. И третий МакТирнан заснял третьего «Крепкого орешка». Второй говно, потому что там этот Рене Харлин. Никчемные абсолютно. А вот третий, а третьего тоже смотрели какую-то тряпошную копию на камеру в зале снятую с отвратительным переводом. Ну и как-то так, знаешь, ни два, ни полтора какое-то такое. А тут взял DVD, засунул, и третье оказалось чуть ли не лучше, чем первое. Потому что там мат-перемат в исполнении Самуила Джексона. Матюган стоит такой, что туши свет, шутки одна за другой. Все адски смешно, российские шутки, полицейские шутки, все отлично. Сейчас такого не бывает.
Третий, кстати, собрал при, если это неправда вспомню, то здесь напишем другие цифры, но там при 90 миллионах он собрал 360 миллионов. Третий «Крепкий орешек». Да, уж по тем-то временам вообще прекрасные деньги.
Очень сильно хотелось бы перевести, я всем предлагаю все время. Новый год не может быть справлен, пока на Катоми Плаза не будет взята и заштурмована, но что-то не получается, а жаль. Тогда мы этого самого МакТирнана, ну его с «Хищника» все сразу заприметили. Он был крут. И вдогонку еще замечу. Die Hard – это по-русски упертый. То есть это упрямец с резко отрицательной, так сказать, коннотацией.
То есть типа сдохнет,
но сделает. Никакой «Крепкий орешек» – это я вот такой, вы знаете, вот «Крепкий» меня так не возьмешь. Это упертый. Там есть хороший момент, что когда там все как бандиты, террористы, как забегали с дикими воплями, а баба его говорит, это точно Маклейн. Никто другой людей так выбесить не может, блин. Ну, причем тут какой-то ваш этот «Крепкий орешек», блин. Эй, бараны.
А еще самое крутое, что «Крепкий орешек» – это должно было быть прямое продолжение «Команда». Со Шварценеггером.
«Команда» – это же комедия, по идее. Она смешная. От начала до конца смешная. А «Крепкий орешек» не смешной.
Странно. Дмитриевич, я думаю, что там очень сильно в те времена, во времена кинозвезд, именно когда в классическом понимании, когда звезда может сделать фильм, очень сильно сценарий подгоняли под конкретного актера.
Наверное.
Если так подумать, то вот этот же герой мог вполне вписаться, то не где-нибудь там в джунглях, а точно так же, ну, там, за женой или уж не знаю, кого там хотели.
Остря. Да.
Зачищая небоскреб, подниматься вверх. И вот поэтому туда Шварценеггера хотели затащить вдвойне. В общем, МакТирнану не особо верили, что «Крепкий орешек» первый выстрелит. Шварценеггер от него убежал. Он побежал к Сильвестру Сталлоне. А стало известно, что есть какой-то фильм, который подозрительный. Он кого туда только не зазывал. И Сталлоне, и Ричарда Гира, и Гаррисона Форда. И все убежали. В итоге пришлось взять какого-то паренька из телевизора, где он играл. В забавном
агентство
сериале
«Лунный свет».
«Агентство Лунный свет». Еще и не главная роль. Главная роль-то была у тетеньки-то. Вот. А он просто на харизме вылез. Взяли его, чуть-чуть подправили сценарий. Вот здесь, скорее всего, там в первом-то должен был, наверное, Шварценеггер с мрачной рожей идти и всех выкашивать по этажам. А здесь добавили юмора, добавили, значит, того человечности некой герою. И оно как жахнуло. 28 миллионов был бюджет, 141 миллион сборы. И в МакТирнана неожиданно все поверили.
Ну, что, если бабки приносят? Конечно.
Конечно. Да.
Я бы еще приметил, что как-то раз МакТирнан летел в самолете вместе с Камероном, и МакТирнан страдал про хищника, что как бы хищник это вот какой-то монстр должен быть, и Камерон ему сбоку присоветовал, что
вот эти вот в разные стороны.
Это Камерон придумал. Поэтому хищник такой хороший получился. Да. Через это они задружились, и через них уже, наверное, Арнольд уже прокрался к Камерону.
И, наверное, Чужой против Хищника, наверное, поэтому так хорошо сочетаются. У него бы какие-то твари такие зубастенькие, мерзкие.
Вот. Многие не в курсе, что голова Чужого – это мужской половой член.
Не все догадываются. Гражданин Гигер, он вообще повернутый был.
Посмотрите картинки, очень хорошие. Так вставит.
У него то, что не похоже на мужской половой орган, похоже на женский. Вот, собственно, из этого и состоит его творчество. Но при этом был гениален. Говорят, на самолетах очень боялся летать. И к нему всем приходилось ездить на паровозиках. Где он там в Германии.
В Швейцарию. Да, где-то там. В немеччину.
Вот. Увидев 141 миллион сборов «Крепкого орешка», Шварценеггер сразу передумал. И у МакТирнана сниматься резко захотел.
Угу.
Тут, собственно, тут-то и появился проект сценария «Последнего киногероя». Ну и МакТирнан чисто по инерции с «Крепкого орешка» захотел захватить с собой Алана Рикмана. Угу. Который там играет этого немца.
Злодея.
Злодейского,
да?
Немца.
Ганса Грубера. Да?
Да, и говорят, что это в Германии их всех переозвучивали по-другому, чтобы были другие акценты, потому что там все говорят по-немецки, только один, по-моему, у них там есть негр в банде, который не совсем немец.
Ну, там русский балерун был.
Ничего.
Русские все время переживают, что их плохо показывают в фильмах американских, голливудских, очень сильно переживают. Это русские просто не в курсе, как там немцев показывают.
Немцы еще не за все ответили.
Поскольку в Голливуде очень много евреев, и, так сказать, травма Второй мировой, она глубока и жестока, с немцами там полный порядок.
Но с Аланом Рикманом не удалось договориться по гонорару, поэтому взяли Чарльза Дэнса. И как бы сказали сейчас, как ты можешь стоять здесь, там, где стоял он.
Да. Чарльз Дэнс, кто не в курсе, это папа Тайвин из «Игры престолов».
Ланнистер. Великолепный злодей. Просто великолепный. Он даже не столько злодей, он не выглядит злодеем. Он выглядит какой очень расчетливый, хладнокровный, машиной для убийства. Он же озвучивал, если помните этого, императора Имгыра в третьем «Ведьмаке». Фактически вот папа Ланнистер, только в мире игры.
Я бы не сказал, что он там злодей в «Игре престолов», он никакой не злодей. Он единственный там разумный правитель, так скажем, который там взвесил, сложил, умножил, подытожил, ну и понятно, в сторону своей семьи. Я о семье забочусь. О чем он детям-то своим тупорылым все время и говорит, что самое главное – это семья. Но при этом он очень хороший правитель. Это просто тупорылые зрители, они не понимают, что это такое управление гигантскими массами людей. Они просто не понимают. Нельзя быть добрым королем.
Дмитрий Юрьевич, Имгыр, если что, в «Ведьмаке» – это тоже суровейший правитель.
Там. Гражданин Сапковский-то не дурак, блин. Мы в него верим.
Да. Итак. Но для меня, конечно, Чарльз Дэнс – это живое воплощение лорда Витинари из экранизации Терри Пратчетта. Вот. Лучше его никто никогда не сыграет. Там у них был такой патриций, который правил Ангмарпорком. Его все страшно боялись, потому что он запугал всех, но при этом при нем был некий порядок. Давайте вернемся к хорошему фильму, к Чарльзу Дэнсу, который вписался туда лучше всех. Да, лучше, наверное, чем Алана Рикмана. Но когда он узнал, что Алану Рикману предлагали, значит, эту роль и не договорились по деньгам. Он заказал себе футболку с надписью «Я стою дешевле Алана Рикмана» и ходил.
Молодец. Да. Настоящий англичанин.
И ходил в ней на съемочной площадке.
В моем понимании у него морда настоящего англичанина. Вот в них есть какие-то эти, я не могу описать, чувствую, так сказать. Они вот есть в них некоторая схожесть. Чарльз Дэнс, например, талантливый певец Нодди Холдер из группы Slade. И известный бодибилдер Дориан Яц. Как Яйц у нас зовут, он Яц вроде. Вот у них еще, вот есть у них что-то такое английское в мордах общее. Такое прям вот узнаваемое сразу. Глаза такие на полувыкате. Не знаю, как сказать. Очень похоже.
Чарльз Дэнс, если что, если кто не знает, это очень уже на тот момент был известный театральный английский актер. Но здесь у него все заколосилось. А уж когда его начали звать в «Игру престолов», тут-то и поперло.
Поперло.
Да. Ну, если у нас режиссеры исполнительные главных ролей были определены, то над сценарием кто-то в Голливуде не работал. Там даже ходила шутка, что кто еще не работал над сценарием последнего киногероя, обратите внимание. Первую версию написали, я подсмотрю, потому
что
Зак Пен и Адам Лев. И назывался он «Extremely Violent».
Исключительная жестокость.
Да. И сам по себе сценарий был гораздо мрачнее.
Почитать бы.
То есть, он фактически повторял то, что мы получили в конце, но гораздо-гораздо мрачнее, жестче. И паренек там был не 11 лет, а 15-16, который попадает в фильм. Ну, и там кровь, насилие, все такое прочее переносится и внутрь кино, и обратно потом в реальность. Но потом этот сценарий заприметили и попали к Крису Муру. От Криса Мура попало к Шейну Блэку, сценаристу.
Шейн Блэк, кто не помнит, это из художественного фильма «Хищник», персонаж в очках.
Который играл там.
Анекдоты рассказывает, да. Это он. А я все время думал, что это он написал.
Нет, там было два начинающих паренька. Я вернусь потом в конце, потому что мы расскажем, что случилось после фильма.
Угу.
И там есть продолжение и про тех двух сценаристов.
Я, кстати, тут был в отпуске, и внезапно в телевизоре шел «Хищник». Наверное, последний, где какая-то шайка ненормальных военных из дурдома. Ты не смотрел?
16-го года. Это чуть ли не он снимал.
Да. Он сценарий сочинил. Да. Я когда смотрел, дома смотрел, мне что-то как-то вот вообще ноль. А тут принялся пересматривать, там смешно. Он адский шутник. Шейн Блэк сочинил последнего бойскаута, один из самых смешных фильмов.
Он «Смертельное оружие» снимал.
Той эпохи.
Это, да. «Смертельное оружие» он написал. И он на тот момент уже котировался.
Вообще оно называется это тоже. Вообще оно называется «Смертоносное орудие», скорее не оружие, а орудие. Это как предмет, которым можно причинить смерть.
Это типа на Мела Гибсона намек.
Ну, как сам пистолет, да.
Короче, название неправильное тоже, да.
Ты по-русски такое слышал когда-нибудь? Смертельное оружие?
Нет, не слышал.
По-моему, оружие, оно все для того, чтобы причинять смерть. И это сразу подразумевается огнестрельное, что какой-то ствол.
А орудие преступления?
Орудие, да. Это уже смертоносное орудие, это другое.
Орудие преступления.
Это как его? Официальная формулировка. Ну как, дерзкий побег. И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. Вот. Совершенно по-другому звучит.
Да, извините. Шейн Блэк, вот тот самый очкарик из «Хищника», на тот момент уже, в общем-то, был признанным сценаристом, а главное, имел прямой доступ к телу Арнольда Шварценеггера. Он тогда писал «Смертельное оружие» сценарий, а потом, вот относительно недавно, в 16-м году, «Славные парни», по-моему, вы переводили даже.
Да. «Славные парни» – это по-английски «nice guys», где отлично выступили Райан Гослинг, Рассел Кроу и наша красотка, как ее, Ким Бессингер. Она всю жизнь была Бессингер, внезапно оказалась Бессингер. Вот, все прекрасно выступили, отличный фильм. Называется «Nice guys», то есть «Славные парни». «Goodfellas» – это самоназвание уголовников. Ты можешь себе представить, чтобы уголовники называли себя «славными парнями»? Блевотина, ёлы-палы. Правильные пацаны. Вот это мы, да. Вот. Сейчас меня может выключить от злобы Константин. Так, да. Отличный. «Nice guys», я его перевел. Отличный. Просто отличный. Шутки адские. Страшно смешно. Вы можете убить мою подругу? У тебя деньги есть?
Рассел Кроу. Отлично.
Там он не только сценарий написал, но уже и срежиссировал его целиком. Но тогда в режиссеры его не пускали, а тем не менее сценарий он уже писал. Он переписал сценарий тех двух ребят, переписал сценарий Криса Мура, передал это Шварценеггеру. Шварценеггер сказал, что ему все нравится, но надо все переписать. Все получали деньги, возрастающие. И к следующей, кому попал этот сценарий, это был Уильям Голдман, который уже такой, ну как-то меньше, чем за миллион баксов, за такое браться и не следует. Уильям Голдман – это тот, который снял «Буч Кэссиди» и «Сандерс Кид». и всю президентскую рать. И зато, по-моему, Оскаров получил. Поэтому мог тогда заряжать от души. А, и Мэверик он тоже снял. Ну, написал.
На всякий случай, Буч Кэссиди и Санденс Кит – это с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом. Знаменитое кино. Цитировалось много где, в частности, полицейский из Биверли Хиллз. Мы сейчас лежим, как
Буч Кэссиди и Санденс. А там стоит вся мексиканская эра.
Развод. Еще одна шутка, я тебя сам застрелю. Отлично. В честь него называется фестиваль Санденс. На всякий случай.
Шварценеггер на все это посмотрел. Сказал, что ему все очень нравится. Ну, давайте-ка перепишем все для подростков. Uh-huh. То есть там был взрослый рейтинг, а Шварценеггер считал, что это должен быть фильм 13+.
Это деньги.
Конечно. Это помимо того, что это деньги, и помимо того, что, конечно, Шварценеггером двигал еще успех фильма «Близнецы», который для многих тоже сюрприз, но это был долгое время самый-самый прибыльный фильм Шварценеггера. Если за фильм он на пике своей карьеры получал 15 миллионов баксов, то за «Близнецов», где он согласился сниматься за процент, он получал 40 миллионов, порядка 40. Это
да.
В то-то время, это 88-й год какой-то.
Фильм тоже называется «Твинс», что по-русски значит «двойняшки», а никакие не «близнецы». Как вы эту херню придумываете все время? Наберут дураков по объявлению.
Знаете, что они тройняшки хотели еще сделать? Yeah. Продолжение.
С кем?
С Эдди Мёрфи.
Красота.
Да, там бы было чисто Шидли-Мырли, Патрик Кроликов. То есть, там эти двойняшки, а третий бы оказался чернокожим. Отлично. Смешно. Жалко, что вот это не реализовали. Сейчас все старенькие уже там.
Отлично.
А тогда бы зашло. Дэнни Девито, Шварц, Эдди Мёрфи. Все разные. Все могут шутки шутить. Да. Шварц со своей этой каменной физиономией.
Это он у Клинта, кстати, копировал. Все эти, как в «Хищнике», там, все эти там косяки и сзади. Все скопировано с Клинта. Все абсолютно.
И он, конечно же, хотел повторить успех и ориентировался на более широкую аудиторию, чтобы детишек захватить, чтобы можно было семейный просмотр устроить, угу. Большие сборы, все такое прочее. И очень многие ругают, что вот какой-то был фильм, вы эти сценарии не читали, если что, угу. Мрачный, значит, который должен был стать. А вот стал фильм, который для подростков, и это его испортило. С моей точки зрения, как сейчас, там, 40-летнего мужчины, так и тогда подростка 13 лет, который это смотрел, на видеокассете снятый, как вы говорите, на
тряпочной
кассете, да, это теплый, добрый фильм для семейного просмотра, для тех, кто любит кино. И понятно, что все подростки, они смотрели все эти боевики, уж какой у них там был рейтинг, R, не R, это была такая часть культуры, которая просто на этих подростков и была ориентирована, не так уж и интересно было там взрослому человеку смотреть, а вот подростку смотреть, «Хищник», да за... очень интересно вообще.
Конечно, да.
И поэтому это теплая картина, которая учит правильному. И когда МакТирнан из тюрьмы-то вышел, он про нынешние фильмы наговорил там всякого, он сказал правильную вещь, что современные боевики, они не учат мальчиков, как должен вести себя мужчина. Это да. Совершенно так.
Да,
вот
да,
есть
да.
Спайдермен.
Тебя да. должен укусить волшебный паук.
Да.
А что... Нет волшебного паука. До свидания. А что ты сделал для того, чтобы стать человеком-пауком? Ничего. Жопу подставил пауку, который тебя цапнул. Вот и все. Это ж это, как его? Ну, про что? Вот я это, я такую критику не читал, но вот с моей точки зрения, а про что эти самые боевики? Кино с Куртом Расселом называется «Брейкдаун», оно же там «Авария», наверное, по-русски, или как, не помню. Курт Рассел с женой едет на машине, машина там глохнет, они попадают в какую-то катавасию, жену украли, и несчастный оставшийся Курт Рассел – это не Арнольд Шварценеггер, что делать-то, блин? Надо за жену требуют выкуп, и там начинается беготня. То есть, обычный человек, попадая мужик, попадает в какую-то ситуацию, сперва его колбасит, он не знает, что делать, потом додумывается. Соберись, тряпка, блин, и начинает, так сказать, борьбу. Естественно, дальше все это доходит до стрельбы, там погонь и всякое такое, но он в итоге победил. Победил именно как мужик. И, ну вот он, мужчина, это его сущность, так сказать, хорошо. Арнольд физически крайне здоров, и как в команда это способствует здоровью, там, это тоже добавляет, так сказать, остроты. Ты же, когда смотришь фильм, для многих открытий, ты себя ассоциируешь с главным героем, и я бы точно так же сделал. А после этого бежишь в спортзал поднимать железо, там, это, упражняться во всяких этих самых, как там Брюско-то с ноги-то прописал, тебя это сподвигает. А к третьему «Терминатору», например, Вот это, там вот уже засветилось. Сидит какой-то задрот, Джон Коннор там задрот. А я умный, понимаете? Здесь не нужны вот эти ваши вот все мускулы, там вся...
Чего слушаться?
Да, маскулинность. Не надо, не надо. Не, я такой хитрый. Так... И вот эта задротина, блин, там раз развела и решила все вопросы. Страшное открытие. Именно поэтому эти фильмы никто не смотрит. Они не имеют никакого успеха, потому что они к базовым психическим... основам они не могут достучаться, не могут, и все. Это то же самое, он сегодня смотрел, там снимают какой-то мультик, рисует Дисней про жирную девочку, которая стала балериной.
Все ж так.
Вот достаточно, это, понимаешь, вот подрублено под корень. Ты понимаешь, что ты жирная, первое, оно же главное. И неплохо, например, следить за питанием. Вот неплохо. Вот есть какой-то недостаток, его надо исправить. Например, ты тощий. Можно поднимать тяжести, заниматься спортом, подтягиваться на турничке, правильно питаться и добиваться каких-то этих самых. Вместо этого вы говорите, что жирная девочка, она тоже... И вот, ну, естественно, в конце мультика она там мега-балерина, и все обалдевают. Нет. Это про то, что ты должна забыть о том, что ты жирная, наплевать на самодисциплину там и прочее, и, а меня тоже все любят. Нет, тебя не любят, к сожалению. Жизнь устроена так, и у людей мозги работают так. Ограничивай себя, занимайся спортом, трали-вали, ну, если так получилось. Вы зачем это делаете? А это тоже там давно девчонки из Америки писали, что типа ты бы посмотрел на местный балет. Белые, черные, разного роста, разного веса, там что попало вообще, идите все к нам. О, балет. Так его смотреть невозможно. А придешь в какой-нибудь Мулен Руж, а в Мулен Руже они такое чувство, что они все близнецы. То есть они все просто вот калиброваны, одинаковые. Так их специально отбирают таких. Представляете? В балете учат. Отбирают сначала, потом учат и получаются вот такие. Вы думаете, что это надо разрушить? Ну, поздравляю. Вы просто мозги людям разрушите. Дебилы, блин. Извините.
Ну, возвращаясь к нашему любимому последнему киногерою, Шварценеггер снимал «Бенефис имени себя». То есть, он все подбирал под себя. Роль, сценарий. Он был исполнительным продюсером. То есть, замкнул на себе финансы, рекламу, утверждение всего. Было видно, что это творение для него крайне важно. Он фактически делал произведение на основе всех своих предыдущих фильмов. Он там играет самого себя в жизни. И он туда вложился очень сильно. Он, то есть, не только деньгами, но, например, ну, очевидно, что саундтрек там богатейший. AC/DC написала песню.
Began number one.
Я когда в клипе увидел, что там у них Шварценеггер снимается, да ёлы-палы, я поверить не мог. Ну, там, кроме всего, еще в саундтреке есть и Megadeth, и наш любимый Def Leppard, и Aerosmith поет. Но AC/DC со специально написанной песней, это, конечно... показательно, что их номинировали на «Золотую малину». Надо же. AC/DC в 93-м году.
Какая... Я сам открою.
В общем, в этом фильме лично мне все, конечно, невероятно уютно и привычно, будто вернулся в родную деревеньку под Воронежем.
Как дома побывал.
Как дома побывал, да.
Это в армии, когда изобьешь земляка. Дома побывал.
В общем, такой замечательный фильм в прокате не отбился. Но я решил исправить эту вселенскую несправедливость и поднять сборы этой картины при помощи, обратите внимание, бесконечного фотоконструктора Мазабрик.
Константин, вы по-прежнему чудовищно сильны в рекламе. Последний продажный киногерой.
Ну, почему же последний? Наборов много. Самые разные. Как малого размера, так и среднего. И даже большие есть. Есть цветные наборы. Да, поэтому квадратная челюсть гражданина Шварценеггера получается еще прекраснее.
Где производят?
Производят у нас. Разработка российская. За 2 года существования стала популярна в 30 странах мира. Угу. Кстати, приятно по-настоящему. В комплекте все необходимое. На мой взгляд, отличный подарок. И к тому же универсальный. Получатель сам решает, что собрать. Скажем, если Шварценеггер примелькался... то можно разобрать и собрать Сталлоне, который, как известно, хорошо сыграл во втором «Терминаторе».
Да. Как мы знаем из фильма, да. Ну, то есть, светлый образ. То есть, картину можно менять каждую неделю, освежая интерьер.
Да. А выбрать подходящий набор для себя или в подарок можно, пройдя по ссылке под роликом. А когда будете заказывать, вводите в корзину код ОПЕР, чтобы получить приятную скидку в 20%. Да. Практически как Шварценеггер с близнецов.
Хорошо, да.
—
Ну и после всех этих переделок сценария, которые заняли года два, в 92 году приступили к производству фильма, к съемкам, которые заняли 9 месяцев.
Много. Спилберг обычно укладывается в 3.
Там есть нюанс, что это для съемок хорошо было, а вот для постпродакшена им не хватило. Там они все это отметили потом. То есть, сперва отмечали аккуратно. Там интервью 93-го есть года с Джоном нашим МакТирнаном. И он говорит, что вот обычно им выдавали 26 недель на постпродакшен. А здесь, говорит, было 10. И вот этого, говорит, прям...
Сгубило.
Было, да. Ну, сгубило.
Но
это...
подпортило. Подгадило.
Да, да, да. Фильм, по факту, получился очень смешным. Диалоги прекрасные. Есть пара моментов, которые, на мой взгляд, лишние. Вправду. Это вот какая-то дурацкая шутка там есть с собачками, когда Чарльз Дэнс щелкает пальцами, а прибегают собачки, выстраиваются пирамидки.
Ротвейлеры, собачки.
Собачки.
Почему смешно?
Да?
Я не знаю. Смотрю, мне как очень ты странно будешь было щелкать пальцами, когда тебя их отгрызут. Блин, или я тебя отрежу. Смешно. Там обмен колкостями отличный.
Но в целом диалоги крайне смешные.
Да.
И также вторая примечательная вещь этого фильма – это огромное количество камео. Арнольд был в «Зените славы». И, конечно же, когда он кого-то вежливо просил появиться...
Шерон Стоун, например.
Я до вот подготовки этой записи не был уверен, это Шерон Стоун живая или просто там. Если кто не помнит, на моменте, когда они заходят в полицейский участок колотер, в кино, да, да, то навстречу им сперва выходит Роберт Патрик, который жидкий терминатор. Угу. И вот его точно не спутать. А рядом выходит барышня в белом платье. Очень привлекательно. Я все время думал, что это, наверное, кого-то нашли просто похожего. Сделали. Нет, это Шерон Стоун. Более того, говорят, что Арнольд не очень-то ладил с Шерон Стоун на съемках «Вспомнить все». И она была удивлена, когда он ее попросил появиться.
Блин. Я думал, он там всех передрал. Оказывается, не всех.
Ну, вот как. Вернись. Обратите внимание. Список вот одна. Только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она. Говорят, что он ей намекнул, что типа вспомнить все, тебе карьеру и запустил. И появилась на этот момент. Это, конечно, великолепно. Там Тина Тернер сразу в начале на тот момент. Это... мегазвезды, но есть камео и поменьше. Например, в полицейском участке нарисованный кот озвучен Дэнни Девито. А пристает он к барышне полицейской, которая из полицейской академии. Ну и, конечно, сам Шварценеггер отлично над собой подшучивает. Шварценеггер в реальной жизни выглядит как слегка умственно отсталый гражданин. Жена им подруливает, с этим говори, с этим не говори, с этим здоровайся, с этим не здоровайся. Ну, то есть, ну, это максимальная сатира в отношении самого себя. Ну, и, наверное, напомним, собственно, про что фильм хотя бы немножко. Тут вдруг так сложилось, что кто-то за прошедший...
Не видел, да.
Да.
Отличное кино, где маленький мальчик, живущий очень бедно, только с мамой.
Дэнни Мэддиган.
Да, которого грабят. Мэддиган – это обзывательство для итальянцев на всякий случай. Это итальянец, который косит под американца. Там же мафия есть, ты же помнишь. Мальчик Дэнни Мэддиган страшно любит боевики. Кино-то называется Last Action Hero. То есть, это последний герой боевиков. Ну, боевика, боевиков – это не последний киногерой, обобщающий на все кино. Нет, это про боевики речь. Мальчонка идет в кино, и там ему добрый дедушка-киномеханик дает волшебный билет. И с помощью этого билета Дэнни Мэддиган... Кто-то там бросил динамитную шашку, взрыв, он влетел кверху жопой в экран и падает в машину ведущего адскую погоню в кабриолет Арнольда Шварценеггера. Дальше мальчик бегает внутри кино и убеждает Арнольда, что это кино. Тот, естественно, не верит. А потом они выпадают оттуда в реальность. А вместе с ними негодяи выпадают, мистер Бенедикт, и все там закручено, там вообще смерть приходит в виде... Иэна Маккеллена.
Из седьмой печати.
Пендальфа, да. Вот там все накручено отлично. Столько разного народу созвано. Видно было, что Арнольда все любят. Вот такое количество людей. МС Хаммеры там, черти что из буквы. Джеймс и Белуши. И даже...
Ван Дам. Чтобы Ван Дам пришел.
Да, да, и даже МакТирнан на углу стоял, сигареты продавал. Само по себе смешно.
Я бы сказал, что Дэнни живет очень серой, тяжелой жизнью.
В реалиях.
Да. Он растет и балдует без отца и денег. Единственное, что он любит, это фильмы, в которых можно спрятаться.
Угу.
Для меня...
Эскапизм.
Да, эскапизм. Потому что для меня вот таким был компьютер. Я помню себя там в 13-14 лет. Вот ты его включишь, а так бы где-нибудь на улице там нюхал клей. Например, нельзя сказать, что это плохо есть.
Тоже неплохо.
Тоже неплохо. Тоже картины яркие.
Вот, и он прячется от реальной жизни в кинотеатре. Герои боевиков заменяют ему отца. Я думаю, что это одна из причин, почему этот фильм так популярен у нас. Потому что даже те, у кого были отцы в 90-х годах, все родители были заняты выживанием, зарабатыванием денег. Где ты мог от ужасной жизни снаружи спрятаться? Вот только компьютер, видак. Вот ты
согласен,
включаешь, да. И это хоть какая-то радость в жизни. Более того, когда даже в школе ему показывают классического Гамлета английского с Лоренсом Оливье.
А кстати, учительница – это жена.
Учительница – это вдова. Да, вдова Лоренса Оливье. И Дэнни, разумеется, представляет на его месте Шварценеггера. Это любимая сцена вообще во всем. Попридержи руку, справедливый принц.
Кто тебе сказал, что я справедливый? Так все-таки быть или не быть?
Не быть. И Гамлет выносит мусор.
Отлично.
Да, фактически фильм в фильме получился. И он-то наконец попадает в свой любимый фильм «Джек Слейтер 4». А билет, кстати, как будто бы выдал Гарри Гудини. Потом этот киномеханик, когда узнает, что это правда, скажет: «Ёлы-палы! Автобусная остановка! Смерлин Монро!» Значит, сразу куда надо бежать.
Да, вот куда прыгать.
Да. Да. А тут парнишка из серого загаженного Нью-Йорка попадает в яркий, выдуманный калифорнийский мир, где живет его кумир Джек Слейтер с внешностью Шварценеггера. И во всем этом закручивается. Есть прекрасная шутка, вам наверняка тоже понравится, когда он его приводит в полицейский участок, где все в коже барышни прекрасные выходят. Только я, говорит, только что был в полицейском участке, вообще не так выглядит. Этот мне нравится значительно больше.
Да, его же там ограбили, несчастного мальчика. К нему постучались в дверь. Там дверь в те времена, когда мы его смотрели, когда он только вышел, что там железная палка, которая упирается в дверь, чтобы ее не выломать было, не цепочка какая-то дурацкая. Ну, цепочки просто откусываются, отрываются. Железная палка, а он с дуру открыл, а его там раз, а хату вынесли, и вот уже он в полицейском участке.
У него практически нечего было выносить.
Да, это все равно вынесли.
Да. А вы заметили, что на двери был номер 3D? Ну, оно то ли 30, но это 3D, это символ, что он живет в настоящем мире, а Шварц живет в 2D мире.
Смешно. Вот,
да, это тоже символизм. У Шварценеггера там внутри фильма...
Ну, своя... такая здесь символология.
Да. Своеобразная жизнь. То есть, у него там есть дочка, которую играет Бриджит Уилсон. Очень хорошая.
Подаренная.
Её, она не имеет такого большого значения в самом повествовании, но упомянули ее для того, чтобы показать здесь.
Да, да.
Бриджит Уилсон тоже можно собрать в конструкторе Мозабрик. Ссылка в описании.
Да ты не уймешься, Константин. Сколько же тебе платят?
Я все вам приношу.
Алчный.
Да. И вот то, о чем я рассказывал, что это не только реверанс перед всеми боевиками 80-х и 90-х, это еще и некая дань всему кино. То есть, когда выходит смерть из фильма Бергмана, то это, разумеется, не боевики уже.
Конечно. Да.
И смерть, она такая. Она не Чарльз Дэнс, который вот творит зло в нашем мире. Она пришла, чтобы посмотреть, и интересно.
Тут поэтому... важный момент. По-русски смерть – это она. По-английски, она бесполая. Поэтому вот мужик – это нормально.
Ну, вот как раз Иэн Маккеллен. Да. А ты кто? Мальчик, девочка? Да, я еще не
определился. У них странно. У них из того, что мне вот сразу на ум идет в английском языке – cat – это строго кошка. Если кот, то это tomcat должен быть. Корабль – ship – это строго она. И, о ужас, меч, который sword – это тоже она.
Да не может быть.
Можешь представить, как я обалдел, когда это такое вижу. Блин, что это, блин?
А потом, поскольку киношные злодеи проникли в наш мир, завладев билетом, то мальчик вместе с Джеком Слейтером перебираются обратно в реальность. И тут идет второй большой контраст. Если там мы страшно веселились от того, что видели мы штампы из боевиков, и все было очень знакомо и смешно, то теперь мы видим реальную жизнь, как раз когда Шварценеггер стреляет по машине.
Почему не взрывается?
Почему не взрывается? Да, как такое? И там есть, конечно, великолепный момент, когда Бенедикт так говорит: мне надо кое-что проверить.
Мистер Бенедикт.
Мистер Бенедикт. Говорит: мне надо кое-что проверить. Извините, сэр, вы мне не поможете? Берет и стреляет просто там случайного прохожего.
Да, мат-перемат.
Мат-перемат. Смотрит, не слышит полицейских сирен. Ну, то есть, это штамп, да, как раз боевик. Стреляет еще раз.
Я убил человека.
Пошел нахер. Заткнись ты там. Хочу в этом признать. Да заткнись ты. Он понимает, что реальный мир, он гораздо более суровый, несовершенный. Да. Здесь нет таких героев, как в кино. А вот злодеи могут развернуться в полную силу. Он понимает, что единственный, кто ему может помешать, это Джек Слейтер. Потому что он-то как раз может его остановить. Он решает, что если убьет Шварценеггера, исчезнет его герой. И тут вот киногерой герой сталкивается с реальным Шварценеггером. Шварценеггер выглядит дурачком на его фоне, просто очень недалеким человеком. Но заканчивается все хорошо. Несмотря на то, что приходит смерть.
Ну как, его подстрелили, он чуть не умер.
Не умер, да. Ну, и как раз смерти подсказывает, что я бы на твоем месте поискал бы, говорит, вторую половинку билета. Он находит билет, заталкивает Шварценеггера обратно в киноэкран.
Он тут же.
Ну, конечно.
Принесли его домой, оказался он живой.
Что это за царапина? Вы что, издеваетесь надо мной? Там в изначальных сценариях все было мрачнее. То есть, мальчик говорил, ты не отберешь у меня отца. Он говорил, смерти. Ну, то есть, угу. Второй раз.
Да-да-да.
И в конце Шварценеггер, он решал жить в настоящем. Мире. Угу. Ну, вернее, не Шварценеггер, да. Джек Слейтер. Как бы это разрулили в реальности с появлением второго Шварценеггера, было бы до конца непонятно. Ну, там он, Шварценеггер, говорит, слушай, говорит, из тебя прям вот дублер получится отличный, давай, говорит, вот телефон позвони обязательно. То есть, это тоже обыграно.
Он же с мамой там задружился.
Да, с мамой задружился.
Он... Между ними возникла химия.
Как без этого. И вот вся эта великолепная картина, полная шуток, звезд, как вы говорите... 3 года работы рубанком над сценарием с огромным грохотом провалилась в прокате, собрав 137 миллионов при бюджете 85 миллионов.
То есть... Ну, я помню, где-то я читал когда-то давно, там, когда бумажная пресса еще была, что Арнольд пошел на премьеру, или не на премьеру, там на какой-то это показ, когда его уже все собрали и приготовили, вздохнул и сказал, что больше 80 миллионов кино не соберет. Ну, ошибся, конечно.
Там... Собрать им надо было просто, если кто не понимает, что надо минимум в 2 раза больше собрать.
Нет, это у нас. Это у нас половину забирают кинотеатры. Так сложилось. А у них 10%. Кинотеатры живут по большей части с продажи всякого хрючела. Вот попкорн, лимонад и прочее. Начосы, фигачосы у них не так. Это раз. Во-вторых, это разные прокаты. Есть прокат на территории США, есть зарубежный прокат. В какой-нибудь там Малайзии, где живет там 300 миллионов человек, там тоже нормальные деньги собирают.
Там тоже везде эти могут быть разные соотношения между сколько забирает кинотеатр, да. Сколько отдают киностудии. И в эти 85 миллионов бюджета еще не входил гигантский рекламный бюджет. Гигантский рекламный. Вот как раз в биографии гражданин Шварценеггер пишет нам, что они 20 миллионов... потратили только на Бургер Кинг, чтобы только там отсюда
везти. Я помню, самое выдающееся, что там название фильма Last Action Hero был написан на стартующей ракете в космос. Это типа там вообще.
Но это обошлось, как говорят, не очень дорого. Всего 500 тысяч.
На краску только.
Не, краски-то там дофига, ну и само по себе это дорогое удовольствие. Но 500 тысяч по сравнению там с 36 миллионами, которые они потратили на какой-то парк аттракционов, это далеко не все. То есть там мог быть бюджет на рекламу сравняться вполне с бюджетом самой картины.
Ну, так бывает, да. Это, кстати, всегда проблема, потому что никто зачастую никто не говорит. Сколько денег ушло на съемку, а сколько ушло на рекламу.
Его не включают.
Да, все это говорят вот вместе, и хрен поймешь, что это такое. А бывает наоборот.
И поэтому иногда указаны бюджеты, допустим, от 60 до 120 миллионов. Yeah. И что вот это среднеарифметическое брать, типа 85 какой-нибудь. Еще дополнительных сложностей добавило то, что предпоказы были неудачными по ряду причин. Там Sony запускала новый звук. Этот фильм сразу начали делать на новый там СС, какой-то он там был. И части фраз просто не было слышно. То есть, были ошибки с звуком. Да. Его пытались исправить, то есть, экстренно там принимались меры. И Шварценеггер, и МакТирнан, они оба упоминают, что вот... Надо было по-хорошему перенести. Ну, понятно, это постзнание. Может, это тогда выглядело. Ну,
как-то раз я помню, меня Тимур Бекмамбетов пригласил кино какое-то. У него про космос было, чего-то там, Союз, чего-то там, не помню. А места оказались там колонки вокруг стояли по залу. Зал не киношный зал, при гостинице Пулковская. Мы сидели возле колонки. Она все время орала там этими ракетными двигателями, еще чем-то там. Я 2/3 фраз не расслышал. У меня кино сложилось вот такое мнение. А когда посмотрел со всеми фразами, сложилось прямо противоположное. Представляете? Обидно.
Ну, в общем, и у режиссера, и у главного актера встречаются упоминания, что вот передвинуть бы было хорошо, и что они оба это просили. Но, с другой стороны, студию тоже можно понять. Рекламный бюджет подписан. Главный блокбастер лета. Денег вбухали дофига. Куда вы его там на август потащили? Было принято решение выпускать, поскольку Шварценеггер был мегазвездой. Настолько большой величины, что казалось, ну, он-то вытянет в любом случае. Но случилось непредвиденное.
Страшное.
Страшное. За неделю до этого вышел «Парк юрского периода» Спилберга, который при бюджете в 60 миллионов собрал, приготовьтесь, больше миллиарда долларов. То есть, там, более того, там был, по-моему, 1 100 000 000. И, возможно, вот сложись оно чуть-чуть по-другому, потому что 137 миллионов тоже много, просто надо было за 200 выйти-то по-хорошему. Вышли бы они в разное время или Шварценеггер чуть пораньше.
Все знают, когда кто выходит и кто это так поставил, кто такой умный, вот так вот против поставил. Тут это надо для тех, кто там в этом кинобизнесе, примитивно объяснить, что вот у тебя кинозал, в нем, например, 10 залов, это мультиплекс, и у тебя вот два таких фильма. Вот на этот, как это говорят, биток, то есть зал все время набит, у тебя самый большой, выделен вот под этот фильм. А вот на этот приходят по, ну, в среднем, там, грубо говоря, там по 20-30 человек. Здесь 400 сидит, а тут по 20-30 человек. И тогда 2 зала, 3 зала, 4 зала, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И везде у тебя идет тот фильм, на который идет народ. Происходит это вот натурально там в течение одного дня. Ну, а что ты хотел? Ну, если здесь мы деньги здесь зарабатываем, и не это. Да, есть контракт, да, на фильм никто и не пришел. Так тебе, честно глядя в глаза, скажут, потому что мы деньги здесь зарабатываем. Ну и именно, вот именно поэтому против таких релизов вставать нельзя категорически. Все за это страшно переживают. Это надо. Ну, любой фильм, как правило, собирает деньги 3 недели. Вот в 3 недели зазор должен быть. А если что-то вот как «Парк юрского периода», это же был первый фильм про динозавров, из чего родилась франшиза. Франшиза – это мечта любой кинокомпании. Мечта, чтобы был какой-нибудь «Крепкий орешек», «Индиана Джонс», «Пираты Карибского моря», потому что каждая следующая серия там натурально как комбайн бабло гребет все время больше, больше, больше. Это очень круто.
Когда прогнозируемо.
Yeah. Ну, а тут вот не получилось франшиза из «Последнего киногероя», а из «Парка юрского периода» получилось. Досадно.
В интервью МакТирнана 1993 года там прям есть фрагмент, когда барышня-интервьюер спрашивает, а вы вот не боитесь, там вот Спилберг, динозавр? Он говорит, вы знаете, в прошлом году, вот вспомните, сколько хороших фильмов вышло, все окупились, ну, надеемся. Видно, что они стартовали хорошо, надеемся, что мы тоже так же нормально соберем. А грустная ирония в том, что сперва-то Шварценеггер приходил к Спилбергу, чтобы он взял этот сценарий. Спилберг, так получилось, он не виноват, он-то его и затоптал, этот фильм. Спилберг даже как-то говорил, что у него вот сожаление, что конечно, именно оно жаль. Так сложилось.
Кино причем хорошее.
Да, в этом, если посмотрели, первому игроку приготовиться, то когда гонка идет по улице, они проезжают мимо кинотеатра, там кинотеатр, в котором идет Джек Слейтер. Я номер не помню, какой там, типа третий или пятый. Также сам Шварценеггер говорит, что на смену боевикам шли фильмы другой формации. На смену «Крепкому орешку» спешил Форрест Гамп. Вообще, в принципе, шло изменение, то есть старый рок уходил, старые боевики уходили, там вместо AC/DC подростки начинали слушать Курта Кобейна, то есть, ну, менялась ситуация.
Песню «Rape Me».
Да, но, думаю, гораздо-гораздо сильнее оказало воздействие то, что сменялась правящая партия в Соединенных Штатах Америки. И после Рейгана и Буша к власти приходили демократы. В частности, Клинтон, которого выбрали в январе. И свободное общество поднимало голову в надежде, кому можно вцепиться в горло. Власть переменилась. Сейчас мы быстренько припомним
все обиды.
Зарождалась так называемая культура отмены по-русски. Травля. Еще надо заметить, что Голливуд у нас находится в Калифорнии.
Да.
Калифорния – это очень демократический штат, как мы знаем.
Да.
Помните, когда мы прилетали на Е3? Там сперва стоял в аэропорту Лос-Анджелеса. Сперва стоял Обама. Я первый
не
раз
когда стоял, а на стенке висел портретик.
Портретик.
А когда мы прилетели и выбрали Трампа, там был черный квадратик.
Да,
отдельно развесили.
Я сперва не понял, что это, а потом да ёлы-палы.
Да. И эти люди нам что-то рассказывают про товарища Сталина, у которого там на фотографиях кого-то стирали. Сами поди и стирали, блин.
А Шварценеггер на тот момент уже заявлял о своих политических
амбициях.
И как бы зачем поддерживать конкурирующую партию, если вся там пресса, она сплошь держится демократами, зачем они будут поддерживать республиканцев?
То есть, интернетов не было и твиттеров, а лидеры общественного мнения уже были. И если кино получит большой успех, мы помним гениального совершенно актера Роберта Де Ниро, все роли которого 90-е годы там затаив дыхание, все смотрели, и круче актера не было на планете Земля вообще. Алонсо Мозли, блин. Не было никого круче. И вдруг выборы Трампа. И тут гражданин Де Ниро открыл рот и, оснащая речь трехэтажным матом, несет какую-то политическую ахинею. Блин, это ты, что ли? Да, это я. Да, деньги платят. Я вот тут, понимаешь, выступаю. Как наша Алла Борисовна Пугачева.
Где, кстати, она?
Кстати, где она, да. За Михаила Прохорова. Я считаю, там туда-сюда. Ну, совершенно здраво. А зачем ты нам такой нужен, лидер общественного мнения? Зачем тебе вообще это общественное мнение передавать, чтобы ты на него влиял?
Кроме того, повод есть.
Нет.
Сейчас мы тебе...
Так-так, да. Вот. И?
Ну...
А это у него написано? Это не твои, так сказать, эти домыслы? А...
Ну, буквально в следующей главе, то есть это 93-й год, когда в Белом доме обосновался Билл Клинтон, мое имя в Вашингтоне больше уже не было окружено золотым ореолом. Это январь 93-го.
Да.
Фильм вышел в июне 93-го. Еще до официальной инаугурации Донна Шалала, новый министр здравоохранения и социального развития, попросила меня освободить должность главного специалиста здорового образа жизни. Ну, то есть, видимо, это была специально созданная должность для Шварценеггера, да, как да, мегазвезды.
Да, да. Там и самое заметное из этого было то, что у нас, во всяком случае, там озвучивали и писали, что он разъезжал по тюрьмам везде, значит, там, давайте это... оборудование для бодибилдинга, всем по гантелям, штангам, занимайтесь, здоровый образ жизни. Там, конечно, полиция, то есть это местный ГУЛАГ заволновался, что куда вы этих кабанов тут выращиваете, к нему подойти страшно. И это правда, если человек там, я не знаю, пару лет взрослый мужик позанимается, то, в общем-то, стрёмно подходить. Им это не нравилось, а потом раз. И все, единомоментно, до свидания, всего хорошего.
Берите, ну, там пишут, что еще дофига работал с этими, с подростками.
Со всеми.
Районом.
Нет, это было яркое, так сказать, что не забывал даже про тюрьмы. А так-то понятно, да, там площадки в каждом дворе, давайте, занимайтесь.
И при всем этом фигура Шварца объемная, она и правда вызвала огромный всплеск интереса к спорту.
Конечно. Это не трусы поверх колготок, да. Это действительно полезное для детей. Это... Да. Лидер общественного мнения правильно употреблен, так грубо скажем.
Да. И вот министр здравоохранения новый, еще до инаугурации нового президента, сообщает малоизвестному актеру Шварценеггеру: вы участвовали в избирательной кампании Буша. Мы вас терпеть не можем на посту председателя президентского совета. Освободите немедленно. Вот. То есть, я думаю, что он просто не может сказать, что это было частью какой-то политической разборки. Да. Фильм собрал мало, есть повод тебя укусить. Сейчас мы на тебя всех собак спустим. И, в общем-то, тут мы переходим к нашей любимой части – жизнь после фильма. Поскольку сложилась она у всех участвующих совершенно по-разному. Шварценеггера, в принципе, могла карьера на этом и закончиться. Но его спас добрый друг Кэмерон, который как раз затевал правдивую ложь.
Он убивал людей. Гэри, ты действительно убивал людей?
Да. Но они все были плохие.
Смешно было, да.
Да. Правдивая ложь, если кто не знает, тоже ремейк французского фильма.
Батарейка села.
Батар Азиз. Он говорит... Это вошло, кстати, в так называемый культурный код, потому что сколько я раз в жизни слышал во время съемок «Батар Азиз», вот, даже не передать. Ну и Кэмерон тогда был бодр, полон сил, и при 115 миллионах бюджета «Правдивая ложь» собрала 380.
Дорогой был, да.
Да, и дорогой, и собрал на все деньги. Но потом Шварценеггер, увидев это, подумал, что провал последнего киногероя – это была случайность. Увеличил себе гонорар, у него был 15 миллионов, он поднял до 20, а следующие фильмы были провальные. То есть это был «Стиратель».
«Эрейзер», да.
Да, это
говно.
Это был «Джуниор», это был... Более того, он после этого он все равно попытался дальше продвигать эту линию с семейным, если не сказать детским кино, и там появился этот странный «Подарок на Рождество», который вообще проходняк. И, в общем, карьера гражданина Шварценеггера сперва прервалась из-за того, что он стал губернатором. То есть, тем не менее, популярность в народе была такая, а еще и жена бывшая принадлежала, на тот момент действующая, принадлежала к клану Кеннеди. И поэтому Шварценеггер пошел в губернаторы, стал губернатором Калифорнии, прервался съемочный у него процесс. Так бы, может, он с Кэмероном бы и снял какую-нибудь этих крестоносцев. И все обвернулось на круги своя. Но, тем не менее, когда он губернатором быть перестал, уже началась его громкая история с разводом.
книжке, кстати, нормально написано. Там, оказывается, жена говорит, настолько было сходство между этим сыном домоработницы и Шварценеггером. Ну, там дальше уже скрывать было нельзя, она дотерпела до того, как у него закончился губернаторский срок. А дальше, к сожалению, пошли всевозможные отстойные терминаторы.
Полный
чудовищный. Один фильм хуже другого. И, в общем, печально наблюдать за этим катаклизмом. Но у других сложилось еще веселее.
Ну, это вдогонку говорит о том, что он не способен выбрать.
К сожалению, да.
К сожалению, да.
Это...
Как Траволта. Вечно в говне в каком-то снимает.
К сожалению, да. Хотя у него-то были все шансы. Это очень-очень сильно ему повезло с несколькими режиссерами, с которыми он сдружился.
С Например, с МакТирнаном.
С МакТирнаном, да. Значит... Остин О'Брайен – это актер, который играл паренька. Он снялся еще в нескольких фильмах. То есть, он до этого, до последнего киногероя, он играл в «Газонокосильщике». После он снялся в «Газонокосильщике 2». Ну, это герой паренька, который дружит с умственно неполноценным, который становится компьютерным интеллектом. Еще в нескольких фильмах снялся, но потом кинокарьеру забросил. И сейчас Остин О'Брайен, некогда восходящая звезда Голливуда, который играл не в самых последних фильмах, он свадебный фотограф.
Неплохо.
Да, вот можно посмотреть фоточки в исполнении. Бриджит Вилсон. Вспомнил ее не потому, что она имеет большое значение, а потому, что снялась в роли Сони Блейд. И в детстве мне страшно нравилось. Посмотрите, какая красотка. Не про актеров, а про сценаристов. Которые были в самом начале. Два паренька. Угу. Начинающие сценаристы. Вчерашние студенты. Зак Пен и Адам Лев. Авторы оригинального сценария. Адам написал сценарий к паре дурных комедий в 90-х. После чего исчез с горизонтов, о нем ничего не слышно. А Зак Пен постепенно начал писать сценарий. Сперва... для проходных фильмов, потом постепенно прибился к комиксам, видимо, что-то в этом понимал, ко всяческим там людям X, потом к Халкам, а потом это он написал «Мстителям» сценарий. Страшно представить, сколько он стоил. Да, вот тебе и Зак Пен. А последние два фильма Дмитрий Юрьевич по его сценариям – это «Первому игроку приготовиться» и «Главный герой», ну, то есть, вот этот с Райаном Рейнольдсом, который вышел. Замечу, что и тот фильм – это фактически повторение основной схемы
тех же щей,
гусь, без чевелей. Четвертой стены.
Да. Ну, для детей и тот, и другой просто великолепно.
«Первый игрок» – это на основе все-таки книги.
Да, без базара.
А его обрабатывал уже Зак Пен. Вот сработался Зак Пен со Спилбергом.
Я совершенно спокойно досмотрел до конца оба в кино, что характерно.
Угу. Да. Я замечу, что их никто... за шаблоны почему-то вот не критикует из этих.
Ну, потому что, видимо, в играх ни хера не понимают.
Абспилберг все-таки.
Тупорылые критики, да.
Но интереснее всего сложилась судьба у Джона МакТирнана. После провала от последнего киногероя он снял «Крепкого орешка 3», который, ну, в общем, реабилитировал его очень сильно. Потом снял «Аферу Томаса Крауна». И казалось, что дело пошло на поправку.
Плохая, да.
Да, «Афера» при бюджете в 48 миллионов собрала 124. Нормальные сборы. А вот потом был «13-й воин». Его историю я сильно не изучал, но там при бюджете как раз разброс от 85 до 160. То есть, какие-то пересъемки, туда еще что-то
записывали. Ну, там видно, докуда он снимал, что когда первый раз эти австралопитеки, неандертальцы прибежали в казарму, где братва спала, там кому-то башку отрубили и убежали. Это видно еще, что это он снимал, а дальше стало по-другому. Кино заснято по книжке небезызвестного Майкла Крайтона, который написал «Парк юрского периода». Хорошая книжка, кстати, в отличие от кино, хорошая книжка, умная, если можно так выразиться. Он же написал оно «Dead Eaters», то есть «Пожиратели мертвых» по-нашему. Вот. Книжка, по которой сняли «13-го воина». И это, так сказать, адаптация сказки про Гренделя. Грендель, ну, это исландские саги, там туда-сюда, который там приходил по ночам, жрал людей, жуткое чудовище. А в книжке он, на мой взгляд, очень ловко подвел, что это в Скандинавии где-то там недобитые племена неандертальцев живут, страшно крепких там и все такое, которые вот по ночам набегают на людей. Неандертальцы, как ты понимаешь, ну это круто, там прилепил туда Ибн Фадлана, которого Бандера сыграла. Ибн Фадлан – это персонаж исторический, он на самом деле был, это тот, который встречался с русами на Волге, где у них там помер какой-то конунг, зачем мальчик стоит на носу третий день, ну, чтобы показать, что он живой. Вот, он там встречался на Волге с этими самыми русами, то есть с викингами. Там, в 13-м воине это есть. И наблюдал похоронный обряд, когда там мертвый конунг, к нему там
девку какую-то голую, девку там все по очереди имеют, потом не то зарезали, не то удушили, там, не, ну, там, короче, чудовищный этот языческий обряд. В кино этого, к сожалению, нет. Там только в соплях все умываются, омерзение нечеловеческое вызывая. Ну и доплыв до места, соответственно, вот неандертальцы. Это очень круто. Ну, книжку, если не читал, почитать можно смело. Там все правильно завернуто. А в кино, когда выгнали МакТирнана, взяли каких-то папуасов там. Это баба, блин, это зачем вообще? Вот взять вот так вот все обосрать, блин, зачем? Фигня какая-то получилась, на мой взгляд. Половина 13-го воина хорошая, первая, а вторая нехорошая. Вот все.
Знаете, Дмитрий Юрьевич, мне кажется, МакТирнану надо от произведений Крайтона держаться подальше. Сперва ему...
Так знатно подосрали, да.
Сперва ему Парк Юрского периода подкинул, а теперь и 13-м воином не срослось. А потом он взялся за проект «Роллербол», это который с Жаном Рено вышел. Он сам по себе тоже был ремейком.
И, древние кино.
Да, и говорят, что там был производственный адок, продюсер тащил в свою сторону, он тащил в свою сторону. В итоге получилось что-то невнятное, но с большим количеством насилия и большим количеством обнаженки. Ну, хоть бы такой фильм показали. Там актриса-то была симпатичная. Хоть бы посмотреть было на что. Но после этого МакТирнана выгнали, начали переделывать. И фильм собрал при 70 миллионах бюджета, собрал 26 миллионов. То есть, это был прям провал-провал. Но прилетело ему не за это. Весь адок длился больше 3 лет. Как его там переделывали, перелопачивали фильм. И МакТирнан обратился за помощью к известному на тот момент в Голливуде частному детективу Энтони Пеликано. Итальянцу, конечно. Энтони Пеликано заработал себе репутацию из-за того, что помог, приготовьтесь, помните такого гражданина Делориана, который машинку сделал? Он ему помог отмазаться.
Для художественного фильма «Назад в будущее».
Ну, конечно. Но Энтони Пеликано приобрел репутацию тем, что помог тогда Делориану отмазаться от вот этой истории с торговлей кокаином. И к его услугам начали прибегать известные голливудские персонажи. Следить за неверными женами.
А вы еще вот в таком деле можете помочь?
Да. Собирать компромат на все такое прочее. И МакТирнан обратился к Энтони Пеликано, чтобы он прослушивал разговоры двух людей, продюсера и кого-то там из студии, чтобы хотя бы понимать, что происходит на «Роллерболе». Да. А потом, когда Энтони Пеликано, это был нулевой год, а Энтони Пеликано года через 3 взяли в разработку, и у него оказались архивы на всех, то есть там на Майкла Джексона, Элизабет Тейлор, Том Круз, Сильвестр Сталлоне. Полный набор. Это еще не перечитается то, кто заказывал. А заказывать-то могли маститые режиссеры, руководители студий. Самого, значит, Пеликана в 2003 году закрыли на 15 лет. Да, он только недавно вышел, бодр.
Ничего себе. Да. Не написал ли воспоминания?
Надо изучить, Дмитрий Юрьевич, если написал. Вернемся к этому вопросу. А МакТирнан брыкался со всяческими апелляциями аж до 2013 года. Где его все-таки закрыли.
И все-таки сел.
И все-таки сел, да. Ему грозило сперва 5, а посадили его на 1,5 года. Он там менял адвоката. Часть адвокатов говорили ему взять вину. Он признал. Ему сказали, сейчас, сейчас, посидишь 5. Да, что ж такое? Нет, не признаю. Сменил адвокат. Ну, короче, вот это. Вся тягомотина. В итоге его все равно закрыли. Отсидел он почти год. Вышел по условно-досрочному. Тут на него свалились суды. Бывшая жена требовала 5 миллионов. Компании, которая, ну, все это время не двигалось дело, у него там отсудили его ранчо, все деньги отсудили. В общем, он полный банкрот. И вот в 2018 году только вот вышла книжка. Такая непростая история. У мегарежиссера получилось.
Жаль.
А под конец прилетело, в общем-то... Жаль. Он-то был один из огромного количества, кто заказывал, наверное, эти перехваты. Вот так... Суровая реальность отличается от того, что происходит на экране. А был выдающийся режиссер. Сейчас, понятно, уже ничего не снимет. Ругает современные боевики.
Ну, какие там. Это уже не боевики, а...
Вот такая история, Дмитрий Юрьевич.
Полное говно. Вот такая вот музыка. Такая, блин, вечная молодость. Кино хорошее. Мне и при первом просмотре понравилось, и при втором просмотре понравилось. И когда DVD появилось с нормальными субтитрами, и стало понятно хотя бы, о чем говорят. Еще больше понравилось. Отличное кино. Отличное. Что Арнольд, что Шейн Блэк прекрасно выступили. Страшно весело, страшно смешно.
Надеюсь, Дмитрий Юрьевич, когда-нибудь мы увидим его в правильном переводе.
Да. Он, повторюсь, есть. У меня даже как-то... Я как-то хотел устроить аукцион, потому что я тогда на бумажках писал. Вот бумажки у меня есть до сих пор. Сейчас, конечно, страшно читать даже. Я и то, что 5 лет-то назад переводил, с ужасом смотрю, блин. Ты же все время учишься, тренируешься лучше, лучше, лучше. Ну, во всяком случае, мне так кажется, блин. Но что-то я ни то не продал, ни заново не сделал. Хорошее кино. Хорош. Молодец был МакТирнан. Спасибо за наше счастливое детство. Условно отличные были фильмы. Молодец. Спасибо, Константин.
Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич. А для тех, кому в жизни нужно еще немного отличного, есть отличные конструкторы Мозабрик с отличной скидкой, Дмитрий Юрьевич, по коду ОПЕР. 20%. Где такую вообще найдешь, я не представляю. Надо брать, мужчины.
Вы неудержимы, Константин. На сегодня все. До новых встреч.